Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Вряд ли кому-то из нас хотелось бы жить в мире, где человек человеку волк. Достоевский говорил, что в отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя. Что есть равнодушие и в чем выражается его противоположность, обсудим сейчас с психологом, автором проекта «Неврозы мегаполиса» Алексеем Красиковым. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
С одной стороны, мы, условно говоря, каждый день проходим мимо просящих милостыню людей, людей искалеченных, людей обездоленных. У кого-то из нас что-то каждый раз ёкает, сжимается в сердце, кому-то мы подаем, от кого-то отворачиваемся. То есть нас это трогает. С другой стороны, мы настолько привыкаем к человеческому несчастью за жизнь, что постепенно обрастаем какой-то коркой, вырабатываем иммунитет. А если возьмем ранние годы, например, в школе, я хочу узнать, что, на ваш взгляд, становится первопричиной вот этого равнодушия и что в корне лежит, равнодушие ли это на самом деле или защитный механизм. Вот, например, буллинг, да? Почему дети равнодушны, подростки?
Тему вы затронули очень широкую, интересную. Если вот про школу, то я бы на самом деле на несколько миллионов лет назад бы отмотал, а не только на уровень вот школы, потому что человеческая популяция, возьмем класс, это стая, как ни крути, это маленькая стая. И по большому-то счету всегда в стае распределялись определенные роли. Мы это можем увидеть на эксперименте психологов в Соединенных Штатах, которые устраивали множество экспериментов и с мышками, и с людьми, их социальное поведение. И люди всегда, спокон веков, распределялись именно вот так, как вы говорите. Какие-то устраивали провокации или вырывались вперед, остальные терпели и занимали так называемые проходные комнаты и, в общем-то, молчали. То есть это не только защитные механизмы, это еще социология. Вторая история – это про то, что действительно есть определенные тактики защитные, когда человек не хочет брать на себя ответственность, и он говорит, чтобы мне не брать на себя ответственность за последствия, я лучше промолчу. Второй вариант – это человеку стыдно, человеку дискомфортно, например, вступаться за кого-то или просить за кого-то. И он, чтобы не испытывать дискомфорт, чтобы не испытывать стыд, делает такую историю, что он этого не замечает. Мы очень часто не замечаем. Ну, что-то произошло, а мы вроде как не видим, потому что нам стыдно, что мы не участвуем в этом. Ну, грубо говоря, мы видим пожилую бабушку, которая стоит со стаканчиком возле церкви или где-то, да, и мы ее типа не видим, потому что если мы бы ее увидели, нам было бы некомфортно, возможно, от того, что нам равнодушно, и чтобы нам не было дискомфортно от того, что нам равнодушно, мы ее не замечаем.
То есть это защитный механизм получается, да?
Да, это защитный оправдательный механизм, чтобы не сталкиваться с некой правдой, которую мы не хотим видеть. Потому что признаться себе, что мне все равно, многие люди не хотят.
То есть каждый хочет быть хорошим человеком в своем собственном представлении себя.
Я боюсь, я вас разочарую. Каждый человек стремится выжить и обеспечить собственное потомство и собственное окружение. И популяционно человек никогда не был таким гедонистическим товарищем. Он всегда стремился к выживанию. И Дарвин не просто так писал, что выживает не сильнейший, не добрый, не отзывчивый, дружелюбный, а выживает наиболее приспособленный. А под словом «приспособленный» понимается очень широкое понятие.
Безусловно. Но если «мы» под «мы» буду подразумевать людей, имеющих крышу над головой, работу, доход, в общем, достаточно благополучных людей, которые в состоянии внести хотя бы крупицу изменения в мир в сторону справедливости, почему так часто мы предпочитаем себя не озадачивать? Даже там, где нам не будет это стоить большого времени или больших сумм денег, мы все-таки, получается, бессовестные, черствые люди или как?
В большинстве случаев мы бессовестные, черствые люди, и в какой-то части нам от этого некомфортно, потому что мы начинаем сами же это осуждать, эту внутреннюю натуру. С другой стороны, я знаю много людей, которые вот так вот в целом в жизни очень равнодушны, но чтобы компенсировать, видимо, вот это свое внутреннее равнодушие, они потом жертвуют деньги в фонды, оплачивают детям операции, помогают какому-то приюту. И они, как бы, знаете, декомпенсируют вот общую массу равнодушия и пофигизма со словами: «Ребята, главное – это я и моя семья», и так далее. А вот иногда я помогаю, вот ребенку сделал операцию, и я вот как бы искупился перед самим собой. Мне когда недавно спрашивали о психологии меценатства и о психологии людей, которые занимаются благотворительностью. Это вот такая внутренняя потребность уравновесить и расплатиться за собственные успехи. И в нашем контексте это расплатиться за собственное равнодушие к большинству. Потому что адекватный человек понимает, что если он будет испытывать неравнодушие ко всему, то он не выживет. А, он останется без денег, б, без здоровья и без репутации. Потому что испытывать глобальное вот такое неравнодушие – это психически небезопасно.
Если мы вернемся с вами к школьному примеру, я в трех школах училась, и ни в одном классе буллинга по отношению к кому-то, травли, не было, к счастью. Так вот, мне стало интересно, почему, например, один сильный, авторитетный, крутой ученик, у которого есть пара-тройка друзей, почему он диктует классу из 30 человек, кого травить, и почему какие-то 10-12 человек не могут сплотиться против и просто сказать человеку в лицо: «Ты ничтожный, никакой ты не лидер, твое мнение, нам чихать на него, отстань от человека». Почему этого не происходит?
А по той же причине, как и 5% людей на планете, которые обладают большим капиталом денег, чем все остальные. На самом деле, тот эмоциональный пример, который вы сейчас привели, он социально понятный взрослому человеку, да, вот нам с вами. Он социально такой вот хороший, но с точки зрения объективной статистики, социологии, лишь 5% людей способны повести за собой кого-то, способны управлять людьми и способны влиять на аудиторию. Соответственно, в классе, допустим, средний класс 30 человек. Ну вот смотрите, 30 человек – это 3 человека, это 10%. Соответственно, это 1-2 человека, как правило, в эту статистику и попадает. То есть в классе есть 1-2 лидера, которые и являются статистически вот эти 5%. Это первое. Второе – это воспитание, потому что дети – это обезьянки, которые занимаются подражанием и копированием. Соответственно, если у них папа, мама и их окружение имеет определенную привычку говорить ребенку о том, что такое хорошо и что такое плохо, обижать нельзя, это нельзя, делать кому-то там неприятно тоже нельзя. И очень часто эти благие намерения играют злую шутку, потому что в итоге ребенок боится даже постоять за себя или за кого-то. Вот таким вот образом. То есть ребенок говорит: я сделаю больно, значит, Пете или там Васе, если заступлюсь за девочку. Потому что родители и нередко их потом еще наказывают, зачем ты заступился. И тут еще нужно посмотреть, как родители к этому относятся.
Но все-таки явление настолько распространенное в мире, если почитать статистику самоубийств подростков, которых травят, причиной становится именно, получается, безразличие всех окружающих. Но одноклассники, которые являются свидетелями того, как человека изо дня в день без весомой причины, что важно, топчут. Угу. Вот так молчать, смотреть, неважно, поддакивать или нет, но не делать ровным счетом ничего, чтобы это прекратить. Как это можно объяснить? Что же это тогда за люди такие получаются в массе?
Да очень обычные люди. Они такие всегда были. Помните фильм «Чучело»? Какой это год?
Да, это, по-моему, конец 70-х или 80-е.
Ну, вот, фильм «Чучело» снят по очень типичной истории буллинга. Согласны?
Абсолютно.
Это всегда было. Просто объем нашей информации об этом был меньше. И нам субъективно кажется, что это вот последнее время набирает тенденцию. На самом деле мы последнее время стали просто быть очень информированы.
Возможно, безусловно, я же не спорю, что это было всегда. Я спрашиваю о суммарном объеме равнодушия, начиная со школьной скамьи и заканчивая старостью. Вот в масштабах жизни. Что лежит в основе равнодушия? Желание выжить, но ты ничем не рискуешь, если ты где-то проявишь неравнодушие или просто выскажешь свое мнение.
Это чистый защитный механизм. Человек вообще существо ленивое. Он не очень любит напрягаться, особенно если ему за это ничего не будет. Поэтому, когда человек имеет определенные блага, он может быть неравнодушным, потому что за его неравнодушие и за его, значит, поведение он что-то может получить. Если это, понимаете, у нас вот люди локтями соседи расталкивают за гречку с туалетной бумагой, когда еще неделю назад они жарили барбекю на лужайке. И о чем говорить по поводу там равнодушия, когда что-то случилось? Когда что-то происходит, человек выживает, и он стремится помочь себе. Конечно, это грустно, да? Это печально, и мы хотим, чтобы людей было больше неравнодушных. Вот такое общество. И к этому не нужно относиться очень эмоционально, к этому нужно относиться с пониманием того, что мы должны надеяться на себя, помогать по возможности окружающим, близким. Но если мы в то же время будем брать на себя всю сердобольность мира сего, если мы будем переживать за все, что только можно, от битой кошки до там несправедливости Пал Палыча в кабинете, как он себя ведет, то мы просто потеряем здоровье, мы потеряем спокойствие, мы начнем быть в вечном раздражении, терять ресурс. Поэтому будьте неравнодушны, но будьте неравнодушны ресурсно.
Чем можно объяснить укольчики чувства справедливости в нас, когда просто по какому-то наитию мы не можем пройти мимо творящейся несправедливости? Мы бы, может, и хотели, как раз ради выживания, но что-то нам не позволяет это сделать.
Это не что-то, это все очень простое. Там нету какого-то мистического что-то. Мы реверсивно проигрываем ситуацию, как мы хотели бы, чтобы поступили с нами. То есть мы бы хотели, вот мы, например, справедливы, да, мы вот стараемся, и мы бы хотели бессознательно, чтобы с нами бы так же поступили. И когда мы видим, что в мире поступают не так, как поступили бы мы, или как мы бы хотели, чтобы поступили с нами, нам, знаете ли, обидно. Потому что мы считаем, что если мы вот подняли банановую кожуру с пола, то вот человек, который не поднял, плохой, потому что я бы поднял. И мы постоянно сравниваем по собственному образу и подобию, по собственным потребностям. И если я, например, кому-то помогаю, неравнодушный, то когда у меня что-то случилось, и мне кто-то не помог, я остался равнодушным, мне обидно. Мне обидно не потому, что это по определению обидно, а мне обидно, потому что мне хотелось бы, чтобы со мной поступили так, как я поступаю.
Алексей, но вы ведь согласитесь, что без неравнодушных людей, которые могут отнестись к ближнему, на самом деле являющемуся никаким не ближним, а абсолютно посторонним и незнакомым, но могут отнестись как к своему и протянуть руку помощи просто потому, что вот без таких людей мир бы давно превратился в ад, если бы все исключительно родили о своем выживании и своей семьи.
Я думаю, что мир недалек от него, всегда было и есть и будет. А что касается вашего тезиса, знаете, я вот в пятницу везу парню, которого вижу второй раз в жизни, большую партию дорогостоящих антибиотиков. Я вообще с ним не был знаком. Я сделал сбор, это хронические ребята, больные муковисцидозом, да, и я помогаю им, я с ними не знаком. Просто это моя личная проблема, личная история, да, у меня свой бэкграунд. Я их не знаю, и я неравнодушный абсолютно к незнакомым людям. Но при этом я могу быть равнодушный там, где я либо неэффективен, либо бесполезный. То есть мое неравнодушие, оно очень четко понимает, где я могу быть полезным, и я это делаю. Мы везем ему в пятницу антибиотиков на 110 тысяч, без которых он умрет, а он не может себе их позволить. И потому что у нас ребята с муковисцидозом вообще долго не живут в стране. И это называется в Америке кистозный фиброз легких. И здесь не в том, что мир должен быть справедлив или мир должен быть неравнодушный. Дело в том, что каждый человек должен понимать, что он может помочь больным детям, больным старикам, людям. Не делать из этого смысл жизни, но как уравновешивающая конструкция помнить об этом. Если хотя бы каждый человек будет об этом помнить и будет вносить небольшую лепту, то мир действительно станет гораздо более безопасным и комфортным.
Прекрасный пример вы привели. Вот это и есть пример неравнодушия, точечного, правильного. Спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо вам, Анна. До новых встреч.
Мы беседовали с психологом, автором проекта «Невроза мегаполиса» Алексеем Красиковым.
Интервью на радио «Спутник».